Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне прилетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный диетолог» в студии Марина Александрова. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня целый час с вами будем обсуждать тему здорового питания, будем говорить о ферментированных продуктах. И, конечно, не можем пройти мимо такого праздника важного. 7 апреля отмечался Всемирный день здоровья. Нурия, вы как врач-гастроэнтеролог, что можете сказать нашим слушателям, что нужно делать обязательно для своего здоровья, какие-то, может быть, чекапы проходить, анализы сдавать, вот как-то себя поддерживать, какие-то, может, лайфхаки расскажете, чтобы оставаться здоровым, чувствовать себя хорошо и замечательно?
Ну, постараюсь коротенько, потому что у нас вторая тема вообще просто шикарная.
Да.
Первое. Помнить, что здоровье – это только ваша ответственность. Это очень простая фраза, очень такая мотивирующая, но на самом деле по-другому никак. Даже если вы найдете прекрасного доктора, у него нет задачи думать о вас. Задача думать о себе только ваша. Это надо просто знать, вот как отче наш. Ну, вот, даже если у вас есть жена любимая, которая контролирует прием таблеток. Это я рассказываю все из практики. Или там, наоборот, мамы, родители, которые о детях до какого-то периода заботятся. Это все уйдет. А пока мы сами за себя не берем ответственность в таком вопросе, как и в жизни, в принципе, да, все важно. Я бы так сказала. Смотрите, у нас в ОМСе есть какие-то показатели, которые государство нам предлагает, по-моему, каждые 3 года контролировать. Я призываю вас, ну не ленитесь, контролируйте. Там очень мало что дают в таком ультимативном порядке. Да, глюкозу, холестерин натощак определяют. Я к тому, что совсем этого делать нельзя. Это важно. То, что придумали, оно позволяет на каких-то ранних стадиях что-то выявлять. Другое дело, что не все доктора об этом говорят. Пациенту, человеку, не зацикливают их фокус внимания на том, что у вас появились это серьезно. И вот здесь момент есть, когда звено может нарушиться между просто доктором, ну, ему или он устал, или вот что-то произошло, он вам почему-то не сказал. Вы почему-то
упустил.
Не обратили внимания, да. Что там вышел референс, да, жирным, не погуглили, извиняюсь, если за выражение, не поискали в интернете, а что это значит, а почему. И самое интересное, Марина, очень часто бывает такая ситуация, когда ко мне пациент приходит с анализами там 4-летней давности, я что-то вижу, я вот так смотрю, говорю...
А как вы еще живете, да?
Я смотрю, говорю, а вы в курсе, что у вас уже вот тогда были проблемы? Он такой хлоп-хлоп, не знаю. Про чекап. Как бы я советовала? Смотрите, я была когда в Корее, в Южной, маленькая ремарка, но она очень важна. Это было 8 лет назад, стажировку выиграла. Вы знаете, я удивилась. У меня была презентация по итогам моей стажировки, и я уделила вот этим чекапам, которые есть в Южной Корее, там минут 10 из 25-минутного доклада. Настолько это меня удивило. Они все время проходят разные вот эти проверки. И это позволяет Южной Корее быть чуть ли не лучше, извиняюсь, израильской. Она выше по обнаружению на ранних стадиях рака. Она дешевле, чем в Японии, она дешевле, чем в Америке, и поэтому медицинский туризм в Южной Корее очень развит. Она сейчас вот просто в лидерах последние десятилетия. Они просто смотрят за своим здоровьем, на ранних стадиях все верифицируют, у них вот это вот выявляясь онкозаболевание, представляете, и выживаемость, вот так называемые критерии. Потому что они этим заморачиваются. У нас этого не хватает. У нас очень посредственное отношение к себе. Я вас призываю, если вы в курсе, что у вас есть какие-то заболевания, вот сейчас запишитесь к каким-то вашим специалистам, которых вы понимаете, что надо что-то решать.
Начать с терапевта, наверное, можно, да?
Да. От терапевта, увы, многое зависит. Терапевт, да. Знаете, это такой главный человек на войне. Когда разбирают раненых, вот есть человек, который сортировкой занимается. Вот если терапевт офигенный, если так можно сказать, считайте, знаете, что вы будете под контролем.
А можно попросить, например, у терапевта список анализов, которые соотносятся с вашим возрастом? Ну, например, там в 30 это определенный набор анализов, мы сдаем в 40 еще один, в 53.
В ОМС такого нету, увы. Угу. В ОМС все стандартизировано, там вот примерно вот такая маленькая штучка, угу. Потому что, но, мне кажется, если войти в доверие, то можно попросить именно, чтобы вам можно было сдать, просто пойти и платно сдать это для себя.
Да, сдать,
вам
да.
надо угу. понимать, что вам государство в том числе ничего не обязано. В других государствах практически нет бесплатной медицины.
Это правда.
И поэтому надо пользоваться тем, что дает бесплатная медицина, при условии, что вы знаете, что там прекрасные вам ну, специалисты, понимаете, вот момент такой, а непосредственные, которые потеряли огонек, и им неинтересно, они живут там на автомате.
Очень тяжело работать.
Потому что врачей, да, да, очень тяжело, очень. Да. Вы знаете, я не говорю, что плохие врачи, я сама врач.
Нагрузка
просто
высокая.
Это очень тяжелый mm-hmm. момент работать в государственной медицине. Непросто. Поэтому найти нужно хорошего врача, обязательно заняться своим здоровьем. Не потому, что мы сейчас это сказали, ребята, да, 7 апреля, пожалуйста, займитесь.
Отпразднуйте, да, как празднуйте. Нужно этот день.
Ну, вы поймите, да. что если мы что-то упускаем, то потом оно приходит так, что ну, мало не покажется. Всегда, все случаи в моей практике, когда человек приходил через сильнейшее обострение, когда там все летело, люди сдавали от 50 до 100 тысяч. Я говорю про обычную среднюю, я не в какой-то дорогой клинике работаю.
Все раньше узнать,
это
да?
Это вот когда да. я их прошу, а посчитайте, угу. во сколько вам вошелся вот наши угу. с вами все вот эти телодвижения, спасения, лекарства, визиты, да, диагностика, которая тоже стоит определенных денег. Хорошая диагностика должна стоить денег. Приборы и аппараты – это важная штука. Даже важно, у кого делать, пардон, ультразвуковое исследование.
Конечно.
Как пишет человек, вот так строчки P4 по гастроскопии угу. или по стандарту, как в Южной Корее, там должно быть строчек 15-20. Это алгоритм описания банальной гастроскопии. Я вас просто не буду грузить. Подумайте о том, что кроме вас, ваше здоровье никому не важно.
Просто всё. Пойдите в больницу и сдайте уже анализы. Да.
Сдайте анализы, занимайтесь
отпразднуйте
сами.
Отпразднуйте День здоровья.
Диспансеризация. Если, да, диспансеризация. Угу. И как это называется? Профилактика, вот, я это поняла из 6,5 лет обучения в медицинском университете, я поняла где-то ближе к концу 5-го, начале 6-го, я поняла, что, господи, как же сложно, у нас появилась такая дисциплина, которая говорит о тех же заболеваниях, как терапия, но продвинутая, когда заболевание претерпело изменения, mm-hmm. и лечить так сложно, это к вопросу о запущенности. Профилактировать, подложить соломки проще, поверьте, но надо просто найти хорошего врача и самому
и не бояться этого. Чем раньше начнем следить за своим здоровьем, тем лучше. Но это как бы истина, да?
Контроль.
Должен быть контроль и любовь, уважение к себе. Так, друзья, я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Наш ютуб-канал говорит Москва, Макс и Марина. Телеграм-канал радио говорит МСК. Группа ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. И очень плавно от Всемирного дня здоровья переходим к теме ферментированных продуктов. Тема большая, тема объемная, вкусная, полезная. Давайте поговорим об этом. Что такое ферментированные продукты? Что это за группа таких продуктов?
Процесс ферментации – это практически биохимический процесс, mm-hmm. когда происходит воздействие ферментов. Это могут быть как чистые ферменты, которые начинают просто находиться внутри какого-то сырья и просто в влажных, теплых условиях начинают произрастать. Или же это история про бактерии, дрожжи, плесневые грибы, которые тоже участвуют угу. в процессах ферментации. По сути дела, вот это такая вот основа, что называется, ликбез. А продуктов, которые можно отнести к ферментированным, это вот всем известный йогурт, там сметана, большая часть молочнокислых продуктов, содержащих любые лактобифиды и любые комбинаторики, термофильный стрептококк, это греческий йогурт содержит, да. Дальше, это, естественно, кимчи, квашеная капуста, это мисо, паста, темпе, это, не поверите, сейчас модная история, не просто про квашеную, а про ферментацию любых других овощей.
Да,
всё
да,
подряд
да.
берут и ферментируют.
Это полезно?
Очень, угу. очень. И вот сейчас попробуем разложить по полочкам.
Да, мы сейчас просто про список продуктов договорим и будем раскладывать по полочкам.
Некоторые квашеная капуста, виды да. пива тоже относятся.
И это может быть полезно.
Да, там есть вот, которое так называемое живое с коротким сроком. И то, что менее полезно, это продукты, в том числе содержащие и вырабатывающие в процессе большое количество спиртов. Вино является тоже ферментированным продуктом.
Какое?
Но не полезным.
А, вот, это ключевое.
Понимаете, большая часть сортов пива является такими же историями.
Тоже ферментированным, но не полезным.
Очень большое количество спиртов, и поэтому микроорганизмы в своих продуктах, извиняюсь, жизнедеятельности не выживают. А все, что мы перечислили выше, это как раз линейка продуктов, где те же самые, больше, в основном, молочнокислые бактерии разных представителей, они способны выживать в том, что они спродуцировали. То есть в квашеной капусте кимчи там есть и молочная кислота, потрясающий антисептик. Это то, что санирует наш кишечник. Она обладает очень сильным антибактериальным свойством, собственно говоря. А с другой стороны, да, то есть это органические кислоты, на минуточку. А с другой стороны, они продолжают в этом жить. Вот я к тому, что насколько вот то, что вначале мы перечислили, безумно, безумно интересное с точки зрения вообще биологии, физиологии, биохимии, продукты, которые лечат самим компонентам и продуктами жизнедеятельности. Что они там насинтезировали? Они там очень много чего.
То есть, получается, мы с древности буквально вот насыщали свой организм полезными бактериями, да, когда квасили капусту, овощи, запасались витаминами, получается, на зиму, да, мы как будто уже в то время, там, много-много сот лет назад, тысячи лет назад, да, понимали, что зимой будем спасаться именно такими продуктами, потому что много витаминов.
Тут есть момент, сейчас сразу скажу, что, например, маринованные — это не та история. Поэтому, чтобы люди четко понимали, что там маринованные огурцы – это одно, а вот типа битые огурцы, так называемые, есть метод, когда берут огурчики, могут туда зеленушку положить. Можно, в принципе, какую-то легкую щепотку соли, можно или там чуть-чуть соевого соуса, капельку, вот так их побить, положить в холодильник. Все, процесс пошел. То есть, вроде бы ничего не произнесли, но на самих огурцах есть, в принципе, любые бактерии. У нас они везде есть, да? И поэтому это относится к первому типу естественной ферментации.
А можете вот простыми словами вообще объяснить, что с едой при ферментации происходит? Вот вы говорите, бактерии какие-то, микроорганизмы, самое что-то такое, еще выделяется.
Да, самое правильное – это когда происходит переработка любых присутствующих углеводов в более легко усвояемые, и их, собственно, бактерии съедают. То есть, если брать процесс ферментации солода, а это один из этапов, не все брожение, а именно ферментация внутри брожения производства пива, например, оно только маленький этап есть ферментации. И вот там происходит, собственно, что? Проращивают солод, в этот момент создали условия, и ферменты дали возможность ростку вот вырастить. Вот у нас набор будет тоже с этим связан.
Кстати, друзья, мы во второй части программы разыграем набор от Нурии. Это микрозелень от диетолога Нурии Диановой. Семена, контейнер и субстраты. Все в этом наборе, поэтому не переключайтесь. Во второй части разыграем.
Вот, прорастили солод, дали возможность появиться новой жизни. То есть создали условия, и тогда ферменты, которые, с одной стороны, там много-много антипитательных таких историй, которые сдерживают. Зерно должно быть сухим, и чтобы выжить. А потом, когда создали условия, прорастили, все, росточек появился, вот в этот момент происходит разрушение крахмала, который есть в зерне. Он для нас, по идее, труднопереваримый. И переработка в глюкозу, легко усвояемую фруктозу, глюкозу и так далее. И вот это все сами бактерии присоединяются и начинают потреблять. А в пиве это дрожжи конкретно, а в любых других историях это, как правило, молочнокислые бактерии. И они прям рады, они это едят.
Так.
Сами по себе размножаются.
Как
это
удобно.
Супер вообще. Более того, лактоза, про которую мы недавно говорили, вот они тоже ее едят. Это же молочный сахар. И поэтому после йогурта, после любых кисломолочных продуктов, как правило, после того, как они почти все съедают, там остаются такие следовые количества, поэтому, по большому счету, кисломолочка именно вызывать симптомы лактазной недостаточности не должна.
Угу.
Вот это нужно четко помнить. Просто если есть дискомфорт, значит, либо продукт не очень качественный, другая история, либо он обсеменен вообще патогенами и так далее. То есть вот я к тому, что... И вот мысль потеряла. Так, вот.
Йогурты.
Йогурты.
Да.
Это самая такая вау-вау-вау, вкусняшка. Так вот, процесс ферментации. Здесь мы показывали про ферменты. Да, вот, а вот тут, когда мы берем ту же самую, там, не знаю, кимчи. Вот смотрите, мы взяли, они ее просто едят днем, утром, днем и вечером.
В Китае.
Да, в Корее. Угу,
в Корее.
Я вот там ела. Угу. Я такой не могу, она для меня очень острая. Я так, знаете, один лепесточек. Они еще, знаете, ее не как мы рубим, тонко шинкуем, а они ее квадратиками такими, крупными кусками. Угу. Там большие количество перца. Кстати, это тоже, в этом есть определенная, кстати, интересная такая, знаете, региональная вещь. Вот где родился, там сгодился, да, что-то в этом есть.
Когда... Микробиота твоя подстраивается, да?
Да, 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 они привыкли.
Под эти продукты.
У них особый, кстати, мне очень нравится, я сейчас изучаю тип питания японцев, пытаюсь в свой рацион кое-что включить на постоянной основе, вот просто понимая, что это одни из лидеров по долгожительству, угу. По вопросу о 7 апреля, между прочим. Вот я бы предложила потом отдельно про долголетие проговорить. Это такая классная тема, боже, необузданная, очень биохакинг.
Это мы поговорим,
это.
Да, в других программах.
Да.
Не уходим
не
сейчас
уходим.
От ферментации.
Так вот, они много едят вот той самой острой пищи. Кстати, у меня была одна из задач, когда я ездила на стажировку, выяснить, влияет ли острая пища на возникновение рака желудка.
Ну и вообще на...
И как вы думаете, какой ответ?
Ну, скорее всего, нет, не влияет.
Нет.
Не влияет.
Только соленое влияет.
Соленое?
Там они доказали, причем корейцы. Она повышает риск, это статистика, повышает риск заболеваний желудка именно онкологического характера. Mm-hmm. А острая нет. Она может приводить к изжоге.
К изжоге, гастрит, возможно.
Да, ли, да, да, да. Она вот к этой части, да, mm-hmm. то есть исключительно при переедании. Но не имеет отношения к раку желудка.
То есть
вообще,
нужно меньше солить пищу, да, чтобы
да,
умеренность, не провоцировать рак желудка.
Так вот, возвращаемся mm-hmm. к кимчи. Смотрите, на любом продукте может быть свои бактерии. Это природный живой вообще-то субъект. Даже когда его отрезали, на нем все равно это питательная среда.
Остается.
Да. Оно с воздуха, оно же вот лежит и контактирует, грубо угу. говоря.
И сама по себе размножается.
Конечно.
Эта
бактерия. Угу. И, как правило, все зависит еще в том числе от условий, от хранения, от соседства на угу. обращайте внимание, как вы берете фрукты, овощи. Рядом лежит ли мясо сырое? Это я вот к вопросу о том, как на рынке еще покупать, стоит ли на рынке.
И на что обращать внимание, да.
Есть моменты, которые очень такие чувствительные к вопросу, что вот пример приводят, да, в одной статье, что купить стандартизированный йогурт, ну просто который буквально вчера вышел только из-под конвейера, потому что концентрация молочно-кислых бактерий, кстати, есть такой консенсус международный по пробиотикам, и вот он действительно говорит о том, что пробиотические продукты, содержащие более 10 в 9 степени, они считаются действительно лечебными угу. в плане, что полезными продуктами. И поэтому какой вывод делаем? Когда мы идем покупать, не знаю, вот я только вот греческий.
Натуральный йогурт греческий.
Да, натуральный.
Без добавок.
Вот ключевое. Хотите
без
сладкое?
Добавок.
Добавьте сами.
Никакого
банан,
варенья.
Ягоды. Да. Что хотите. Ну, какое-нибудь варенье, знаете, такое сейчас на стевиазгликозиде.
Да, да, да,
как
да без
сахара.
Сахара.
Uh-huh. Такое правильно. И вот, пожалуйста, и вам будет то же самое вкусное. Но вот эти вот бактерии, которые здесь есть, они сами по себе качественные. И вы даете просто хорошую, классную сладкую добавку для себя. Все, что там производитель сделал, это уже не совсем то.
Ну, в общем, чем больше срок годности у греческого
да,
йогурта,
вперед.
Тем в нем меньше полезных бактерий, да?
Потому что так или иначе, при еще раз возвращаемся к ферментации, mm-hmm. есть продукты жизнедеятельности. Вот йогурт, считай, относится к тем, что при длительном сроке якобы выживают вот эти бактерии и доходят до нашего mm-hmm. кишечника, и только при условии отсутствия сильной кислотности желудка, здесь вот эти проблемы, да, uh-huh. связанные с этим, uh-huh. Заболевания, естественно. Но мы же говорим о том, что вот сравнить, да, йогурт, купленный на рынке, непонятный продукт. Я не потому, что фермеры плохие, нет, я просто говорю, он не стандартизирован.
Непонятно, как он был расфасован, да?
Да, uh-huh. это такая вот темная лошадка, черный ящик, как хотите. И в магазине понятно, просто нужно тоже смотреть на Роспотребнадзоре проверки. Есть какие-то фирмы, которые просто иногда косячат. Там определяется что-то, бывает
сбой. Это понятно.
Сбой.
А с овощами да. что делать? Вот мы приходим на рынок, видим там квашеную капусту, какие-то яблоки, может быть, ферментированные, да, моченые, там какая-нибудь свекла, там еще что-то. Как это должно правильно храниться, чтобы там больше всего сохранялось полезных витаминов?
Ну, по идее, вот то, как это должно, ну, красиво выглядит в бочках, долго оно не может, конечно, храниться.
Вот в пластиковых бочках это все стоит? Или вообще на свежем воздухе?
По идее, когда это как раз в бочка, это дерево, это живой продукт дышащий, и он для длительного хранения и тем более для продажи не подходит, хотя красиво очень выглядит. И для именно безопасности считается, как это ни странно, когда... Мы в пластике полностью герметичной упаковке, либо вакуумной
покупаем. Нет доступа воздуха, когда, да?
Да. Это самая правильная история про такие суперполезные. Это можно отнести, кстати, суперфуду.
А наши бабушки ягоды в стеклянных банках все хранят.
Тоже
с крышкой.
Хорошо, потому что это тоже безопасно. Просто, по идее, самое простое, как это ни странно звучит, покупать какую-то капусту, мне больше нравится, там, не знаю, пекинская. Она нежнее просто. То же самое с ней же делать, учитывая, что она намного нежнее и мягче, она лучше воспринимается в целом кишечником. И она дешевле, кстати. И вот, потому что много не надо. Половину взял, порезал, и у вас пожмякал. Кстати, я привезла, хотела показать, в сумочке оставила, но покажу. Есть, это к вопросу о том, что есть сейчас комплексы, которые можно просто добавлять. Причем вот такой пакетик, там всего 3 грамма, этого хватит чуть ли не на 100
литров.
Что
за комплексы?
Бактерии.
А, бактерии.
Специальные, вот те самые молочнокислые бактерии, которые ты вот так привносишь, и я так делала летом.
Они сидят, ждут своего часа, да, и вы добавляете это просто в продукты, да, и они начинают там работать.
Там такие щепоточки нужно добавлять. Это к вопросу, что, вот хотела специально, да, сказать, что в прошлом году я баловалась тархуном. Это вот, знаете, некий вариант камбучи.
Ну, про камбучи мы, кстати, сейчас тоже поговорим.
Но только дома. Я обожаю просто, как человек, родившийся в Ташкенте, да, я всегда, я знаю, как должен выглядеть настоящий тархун. Такой красивый, оливково-мутного цвета зеленый напиток, очень освежающий.
Если натуральный, мы не говорим о том зеленом, который продается в магазинах.
И вот в чем смысл. У меня рецептура изначально на стевии траве, сделана была. Я ее придумала еще лет там 8-9 назад, плюс-минус. И вот я летом детей балую, прям свежий пучок тархуна. Но 10 лет назад я готовила на сахаре. Как вот...
А сейчас на стевии.
Но я могу добавить сахар туда сейчас и положить вот эту заквасочку. Там прям щепотка. Почему? Они переработают сахар, потому что им это надо для жизнедеятельности.
Для того, чтобы произошел процесс ферментации.
Да, они выделят витамины,
так.
Молочно-кислые истории, сделают более питательно ценным продукт, он станет очень вкусным, а потом этот концентрат надо просто периодически разбавлять с обычной минеральной газированной водой, и получается вау.
А все-таки возвращаясь к хранению ферментированных продуктов, вот мы приходим на рынок, видим овощи.
Честно, вот как бы я ни говорила, что это, ну, какие-то патриотические вещи там в плане, ну, что на рынке хорошо, я не покупаю. Ну, я считаю,
лучше самим готовить.
Да, я считаю, у меня люди травятся.
Кишечные палочки. А если в магазинах мы покупаем квашеную капусту в пластиковом, в таком вот ведерке, да, когда мы приносим эту капусту
или
домой?
Или в вакууме я покупаю.
В вакууме. Да. Нужно ли этот продукт там перекладывать в какую-то стеклянную тару, например, либо во что-то еще другое?
Я в этой же оставляю. Но гипотетически было бы неплохо, потому что наружная упаковка пластиковая, понятно, хранится просто на полке. Это вот из серии «Высший пилотаж». В принципе, да, разумно в чистой стеклянной таре хранить у себя дома, но мы же должны понимать, что берем столько, сколько нужно, и стараемся употребить при вскрытии в течение, три это максимум.
3 дня?
Да,
а что потом происходит? Там теряются витамины?
Случаи, как отравились трехдневными вещами. У меня столько людей, которые думают, что холодильник спасет. Нет, он сдерживает, но там тоже свой микромир. И поэтому думать, что мы не можем сами себя, извиняюсь, отравить, это очень обманчивое мнение. Мы можем через холодильник.
Ну а как же капуста, которую мы можем хранить всю зиму? Это не считается?
Там все зависит от наших с вами гигиены.
А, то есть?
Где мы храним, насколько мы можем.
А где можно хранить, чтобы на всю зиму у нас хранилось?
В холодильнике.
Вот.
Но в чистых стеклянных банках.
Вот, это ключевое.
Или в кладовках. Но там закрыто. Ты только открыл, банку вот...
И в течение 3 дней нужно съесть.
Да,
поэтому... Друзья, у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИД «Здоровое питание». Сейчас у нас новости на «Говорит Москва», а затем мы продолжим.
Мы вас услышали.
12 часов и 34 минуты в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный диетолог» в студии Марина Александрова. У меня в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Мы обсуждаем ферментированные продукты, говорим вообще, как они получаются, где содержатся полезные бактерии. Нурия, а кому нельзя есть ферментированные продукты? Есть какие-то противопоказания?
Хороший вопрос, Марин, спасибо. Смотрите, есть такое заболевание, и дивертикулез кишечник. Это когда есть такие бусинки внутри кишечника, выпячивание. И они чем опасны? Они серьезные вещи приводят к, как это сказать, перфорации и попаданию на хирургический стол. Самое интересное, смотрите, когда я училась, чтобы было понятно, как оно растет, это заболевание, поэтому сейчас маленький реперный скажу, потому что мы сейчас расхвалим, и чтобы люди примерно увидели вот эти колышки, которые немножко ограничивают. А раньше, когда я училась, это было там 20 лет назад, это заболевание считалось заболеванием только пожилого возраста, когда тебе там 60+. Потому что мы двигались в советское время много, мы питались хорошо, сытно, кстати, но мы очень много тратили. И, не поверите, но запоров в стране СССР было мало.
Почему?
Были, но мало, потому что мы по-другому питались. Не было в том числе рафинированной пищи, фастфуд. Это важные вот эти вот моменты. Дальше, прошло сейчас время, мы уже в России живем, и мы двигаемся мало, у нас очень много вообще в целом рафинированной пищи, это все вот эти критерии. И у меня самая ранняя диагностика в моей личной практике, это в районе ближе около 40 лет, когда я уже поставила вот это заболевание, этот диагноз помолодел. Вот именно из-за этих факторов.
Гиподинамия, да. Неправильное
запоры,
питание.
Абсолютно рафинированная пища, а отсутствие, возможно, ферментированных продуктов как одного из видов клетчатки с полезным потенциалом. Почему им нельзя? Их много. Вот и люди не верят, что вот таким людям, кстати, даже нельзя киви. Из-за семян, которые попадают вот в эти выпячивания и вызывают адские боли. Адские. И люди не понимают, а что происходит, как правило,
когда... Что нужно идти к врачу.
Да, и ставится, верифицирование происходит двумя способами. Mm-hmm. Либо только колоноскопия, либо очень качественно сделанное МРТ с контрастом. Mm-hmm. Там прям видны эти штучки. И все, и диагноз поставлен, и сразу жизнь, как в целиакии, есть до диагноза и после. Вот им нельзя, почему? Потому что большая часть этих продуктов, не все, а вот мы говорим про кимчи, про капусту, там, где есть грубые волокна. Они вроде бы хороши для бактерий в целом, да, потому что это для них, это называется еще балластные вещества. То, что мы с вами не усвоим, но нужно для объема каловых масс, для того, чтобы в кишечнике все было хорошо и не было запоров
и работало.
Раков. И рака, да, да, это важно. Да. Рак кишечника, он конкурирует с раком легких в нашей стране по смертности. Они постоянно меняют друг друга. Вот они между собой конкурируют постоянно.
Это из-за неправильного питания, да, в том числе, да, происходит, да, потому что не хватает. Да.
Генетика очень малую историю вносит, некие предрасположенности, все такое. Это все неправильное
питание
вокруг. Да, гиподинамия, она такая, только дополнительный фактор. Но частота у тех, кто подслушаете, у тех, кто страдает запорами, риск вот тот самый, как соленый и рак желудка, выше намного иметь онкологическую какую-то историю. Это очень такая серьезная вещь. Подумайте к вопросу о дне здоровья. Так вот, возвращаемся к вот дивертикулам. Так вот, этим людям, их очень много, просто они большинство не знают. Не знают об этом.
Но если есть такой диагноз, вот, то им вообще нельзя ферментированные продукты есть?
Им нельзя только вот эти грубые. То есть ферментированные капуста, кимчи будут для них грубыми, потому что, попадая вот в это маленькое выпячивание, вызывают вот эти все симптомы. И иногда прорывание этого из штучки... Вот, да, я вижу, что страшно.
Можно так без подробностей.
Вот. Но им наоборот... Чуть ли не утром, днем и вечером
так.
Надо есть греческий йогурт, ацетофилин.
Выход нашли.
Все вот эти истории, кроме снежка, потому что он с добавленным сахаром.
Понятно.
Да. Даже кефир, если вы любите. Просто в кефире еще есть немножко дрожжей, но это не страшно. То есть вот чтобы было понятие, что все, что вам понравится из кисломолочки, у вас при таком диагнозе должно быть наоборот прям постоянно, хотя бы один раз в день. Ну.
Это только вот получается людям с этим диагнозом нельзя употреблять ферментированные продукты. Или есть еще какие-то? Это из капусты. А есть, вот, например, если какие-то такие, знаете, вот признаки повышенного газообразования, какое-то вздутие мы испытываем после употребления, например, такой еды. Это о чем может говорить?
Это говорит о том, что есть в целом малабсорбция, нарушение пристеночного пищеварения. Что-то сейчас этого очень много. Очень много. И там надо заниматься. Надо сначала пройти диагностику, посмотреть, нет ли избыточного бактериального роста, банального какого-то, mm-hmm. да, вот в том числе какие-то патогены, которые вы когда-то что-то съели, и у вас такая хронизация. Он там живет,
отдыхает.
Вам периодически хорошо, mm-hmm. плохо, вы там что-то сделали, но вы не прошли диагностику, допустим, и какое-то небольшое зачищение кишечника. Вот это тоже и вы думаете, что в основном вы не можете это переварить. Вот задача, во-первых, умеренное количество, да, мы ту же самую квашеную капусту, ну, больше 100 грамм вообще не едим, не надо вот такую огромную кучу класть, то есть нужно понимать, что к квашеной капусте, вот во время пандемии я нашла один, для себя сделала где-то 50 грамм красного перца, яблоки терла и в квашеную капусту, боже, вот меня тогда от этого прям штырило, нравилось.
Хорошее
хорошо.
Сочетание, да.
Вы знаете, вот я его тогда нашла, почему-то вот хорошо, мало, вот дозы имеет значение, чтобы не было некой симптоматики, если мы сейчас сами...
Вообще мера во всем хороша, да, как и в продуктах, которые нам несут пользу, конечно. И как в продуктах, которые мы не рекомендуем употреблять часто.
Все есть яд и все есть лекарства.
Это правда, да.
Поэтому, видите, им нельзя одно, но нужно есть другое. Если у вас какая-то вот эта вот та самая история, доработайте с кем-нибудь из специалистов, терапевт грамотный, гастроэнтеролог, что там с кишечником, почему, и тогда может быть заменить квашеную капусту на из пекинской. Но я же говорю, она нежнее.
Варианты возможны, да.
Она другая. Угу. То есть включаем мозг и думаем, а что не так? Если нельзя одно, поверьте.
Можно что-то другое.
Что-то другое. Угу. Ну вот всегда мыслите шире, глобально.
Нурия, вы нам принесли сегодня подарок. Какую-то суперкоробочку. Расскажите, что в ней.
Ну, на самом деле, это набор микрозелени, который я придумала вот для таких как раз историй, когда кому-то подарить, чтобы немножко приобщить людей. Вот как раз здесь одна из историй. Проращивание зерен происходит. Мадрас, настурция и редиска. Так вот.
Это все в этой коробке.
Да, да. Там по чуть-чуть все, три таких контейнера.
Это можно вырастить на подоконнике.
Легко делается, там происходит. Единственное, что вам дополнительно нужно, по-моему, это вот обычная классическая перекись водорода. Там чуть-чуть пару ложек надо, потому что все процессы проращивания зерен включают один из важных этапов – обеззараживание. Ты замечала, Марин,
что марганцовкой землю раньше продавали.
Можно марганцовкой, да. Но сейчас ее не продают,
да,
а вот
да,
перекись
да, да,
есть.
Да, раньше это было.
Так вот. В магазинах продаются пророщенные ростки. Обрати внимание, какой короткий срок у них реализации. Там, по-моему, 3-5 дней. Они это быстрый скоропорт. И поэтому, когда мы с вами выращиваем это, мы должны тоже обеззаразить те же самые зернышки. Это такой увлекательный процесс. Я советую детей на это дело подсадить. Вот сейчас авитаминоз.
Да.
Сейчас уже никакие цитрусовые. Вот никакие.
Несут
остатки
себе пользу.
Киви,
да,
остались. Сейчас можно обращать внимание на замороженные ягоды. Кто-то скажет, мне это дорого. Ничего не знаю. Вот как-то включаю периодически, да, без фанатизма, по акциям покупаю, так же, как все. Я рассказывала, да, свой рецепт любимый, когда я беру банан целый, беру там 50 грамм какой-нибудь замороженной ягоды, боже, это весь вот витамин С. Но здесь вот какая история. Кстати, я еще не договорила про ферментированные продукты.
Мы договорим, давайте разыграем набор сначала.
Вот, поэтому да. Это поливитамины,
так,
у вас на подоконнике. Причем они такие аккуратные, чистые, здесь нет земли, следовательно, здесь не должно быть плесени.
Здорово.
Потому что субстрат кокосовый. Там, как правило, все
друзья,
такие правильные вещи.
Если хотите получить заряд витаминов от Нурии Диановой и вырастить себя на подоконнике микрозелень, не только, отвечайте правильно на следующий вопрос. Внимание, вопрос. Привычный нам сыр, йогурт, кефир, квашеная капуста, квас – все это ферментированные продукты, появившиеся в результате работы полезных бактерий. В разных странах свои популярные ферментированные продукты, например, мы уже сказали, что в Корее это кимчи, а в Японии натто. Вот напишите, пожалуйста, что такое натто, из какого продукта изготовлена эта история. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, получит набор микрозелени от Нурии Диановой. Вы хотели что-то договорить про ферментированные продукты?
Да, смотрите, здесь какая история. Мы же говорили про органические кислоты, которые обладают антибактериальным свойством, антисептики, так называемые. И поэтому это всегда история хорошая. К вопросу, что молочная кислота есть даже в хорошем, качественном квасе. вот таком, который свой, натуральный, мало, не который там на 3 литра делаешь, только если у тебя большая семья, имеет смысл делать большие объемы, потому что срок реализации натуральных продуктов очень короткий, об этом всегда нужно помнить. Это все же остается ну, такой вкусной, питательной средой для всех бактерий, которые просто вот вокруг нас витают. Я бы так сказала, что витамины группы В. Мы, помните, я возвращаюсь к теме про витаминоз, мы говорили о том, что вот чаще всего один из витаминов, который чаще по водорастворимым страдает, это витамины группы В, В1 очень часто. И так получается, что бактерии способны синтезировать большую часть витаминов группы В, они могут немножечко участвовать в биосинтезе железа, кальция. И самое удивительное для меня было, потому что я тоже не знала, мне вот иногда, я так вообще благодарна, Марина, что у нас передача, потому что в целом, чтобы было понятно, любой эксперт, он растет, когда что-то может до конца не знать. И я к сегодняшней передаче случайно, что называется, увидела, что, оказывается, может синтезироваться и в пасте темпе, это вот как паста мисо для супа, это соя фактически, там может быть в 100 граммах количество, превышая суточную потребность витамина В12. Это одна из уникальных историй. Мы все знаем, что В12 – это про исключительно животную пищу.
Да.
Мясо, субпродукты. И когда человек становится
вегетарианцем,
у него дефицитный будет В12 через какое-то время все равно, потому что запасов нету. И вот здесь история про то, что если вегетарианец использует все продукты из сои, и особенно ферментированные, потому что в процессе ферментации происходит накопление В12. Дальше, кимчи и квашеная капуста, наши любимые, родные, там синтезируется, помимо того, что там в принципе в квашеной капусте есть витамин С, он продолжает увеличиваться в процессе ферментации. Представляешь?
Здорово.
Вообще, ну то есть такая, нету витамина С, но вот сейчас в этих, а я думаю, что знаете как, вот к вопросу о том, кто как-то поддувает кого, да? А давайте вы будете просто по 50 грамм класть квашеной капусты и в какой-то другой салатик добавлять. Вот как
микс,
надо.
Микс должен быть разнообразие,
чуть-чуть, да?
Чуть-чуть, да. Для настроения.
Вот чуток так впрыскивать и галочку сказать.
А наша любимая и модная комбуча, которая сейчас популярна, чайный гриб, ну, наверное, лучше комбуча, да, которая сейчас везде продается. Говорят, что она такая полезная, просто... Нужно ее постоянно употреблять.
Какая она полезнее, если мы все сравним, из двух зол выбираем лучше, менее вредное. Это она, если ее сравнить с любым газированным сладким напитком а-ля вот известных брендов, да. То есть, потому что там используется в основе чайный напиток, вообще какие-то напитки, с добавленным сахаром, не для того, чтобы нас с вами ублажить, а для того, чтобы бактерии, которые туда привносятся, смогли...
взаимодействовать.
Поглотить это. Да. Они смогли вырастить и выделить вот те самые вкусовые ощущения, которые мы испытываем от органических кислот. Они меняют, в зависимости от того, какая еще основа напитка, у него еще есть свой привкус, и поэтому комбучи есть разные, вишневые, еще какие-то
есть
там, с
медом, есть
чайные.
Есть на стевии.
Да, есть еще каких-то видов зеленый чай, такой чай. То есть вкусовые от самого напитка плюс добавление органических кислот, которые влияют на вкусовое восприятие, и нам начинает это нравиться. Да, там есть следовое количество сахара, то есть бактерии могут не все съесть, потому что в какой-то момент надо прервать процесс, и то у комбучи еще короткий срок.
Да.
Ну, обращайте на это внимание. Но это лучше, потому что оно отличается по составу. Натуральная история по витаминным вот этим моментикам. Мы уже поняли, что там все сидит и синтезирует, такая мини-фабрика. Чем мы сравниваем с газированным напитком, в котором исключительно химический состав? Даже если в какой-то сладкий напиток добавляют премиксы. Премиксы – это комбинации витаминных историй, которые тоже как-то влияют на вкусовые ощущения. Мы же знаем, что всякие вот эти вот а-ля тонизирующие напитки, там вообще чистые премиксы, чистые химические порошки.
Не полезно, да.
Витамины В, С, Т, 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 там содержит все это кофеин, таурин и все остальное, да. То, что типа там бодрит и все такое, оно под таких нормальных дозах, которые как бы не должно типа вредить. Но это химия. А здесь это натуральное.
Натуральная вот продукт.
В этом
то есть такая полезная альтернатива газировке.
Ну, калории будут.
А вот. Польза какая-то еще будет?
Ну, да, собственно говоря, за счет того, что какой-то там непонятный шлейф витаминов придет. И молочно-кислая кислота, которая там образуется как такой, ну, хороший компонент, который, кстати, помимо того, что это антисептик, все органические кислоты улучшают пищеварение. И если мы с вами, например, сели поесть где-то, кушаем, и вдруг решили, не дай бог, вот как раз сладкий газированный напиток добавить к этому обеду, это, конечно, ужас. А вот если камбучу, ну, ровно 200 миллилитров, как мы говорили, в рамках здорового пищеварения, то... Органические кислоты там есть, следовое количество сахара, это вот такая история, чтобы не с утра до вечера пить камбучу, тогда нормально. Но органические кислоты улучшат пищеварение вашего
обеда. То есть можно запивать камбучей еду?
Да, 200 миллилитров исключительно. Вот, вот во всем есть, нет ничего совсем тотального, да, но если вы будете нас воспринимать как, ой, так диетолог сказал, можно.
И литрами эту камбучу.
Да, да. Нет такого. Марина правильно все время ставит такие колышки, как вот прям на грядках. Вот я представляю сейчас. Просто яблони буду сажать тут в субботу. Я представила. Да. Я представила эту четкую картину. И вопрос всегда помните в том, что ну, нет абсолютно полезных продуктов и абсолютно безвредных. Парацельс. Все есть яд, все есть лекарство. Да. И только доза определяет, в какую сторону это нам, какую пользу нам принесет или вред.
Хочешь сообщение почитать? Вот нам Саша пишет, у меня камбуча живет на кухне в 3-литровой и 2-литровой банке. Ну, это, получается, наш любимый чайный гриб, да, который всех пугает. Сливаю, кормлю их сладким чаем по очереди. А вот этот вот чайный гриб, это тоже такой аналог камбучи, да, получается?
Да, это такая сложная для меня субстанция. Когда-то, когда я там сидела в длительном декрете с двумя детьми, я попыталась этим побаловаться. По моему темпераменту мне это не подходит. Я такой холера-сангвиник.
Меня он вообще пугает, если честно.
Он требует все вот эти истории. Смотрите, все, что мы... Когда у меня пациенты... Вот я ставлю диагноз дивертикулез. Я прям говорю, вот мы с вами напились уже, наелись пробиотиков, да, таблеток налопались, мы все стабильно сделали, а теперь ваша задача. Во сколько... Я прям спрашиваю, сколько у вас человек в семье? Мы с мужем живем, детей нет. Я говорю, отлично. Покупаем йогуртницу на 4 формочки, на 4 баночки. Я говорю, и вот вам надо хотя бы один раз в неделю самостоятельно делать йогурты. А почему 4? А если на 3 дня? Я говорю, нет, неправильная стратегия. Я говорю, делаем буквально на 2 дня.
Потому что, как мы помним, что бактерии уменьшаются с каждым днем в продукте.
Чтобы человек, если мы что-то делаем, пытаемся, помните, я всегда говорю, либо делегируй, либо контролируй сам. Вот всегда вот это разделение вилочки. Так вот, если ты делегируешь, вы покупаешь и контролируешь процесс, чтобы все было свежее, качественное, только что из-под станка или из-под вот этого самого, и еще в правильном месте лежал на холодильнике, да, это к вопросу о молочно-кислых бактериях. Вы знаете, что очень часто я один раз покупала что-то и нашла творог там, где вообще сухо такие продукты лежат, типа гречка. Вы представляете, как мы сами вредим другим людям? Я к тому, что человек взял творог, но не подумал, что ему, ну, решил, что не надо, и положил просто вот так.
Ну, представляете, вот в холодильник.
Да, не вернулся хотя бы на любую другую, где есть холодильная установка.
А мы потом это купили, да.
А мы купили, а потом отравились.
Подумали, что да.
Ну, как бы, а подумали, что производитель плохой. То есть я к вопросу о том, что вот много нюансов. Короче говоря...
Гриб можно не выращивать.
Много возни.
Много возни и большой объем получается этого чая.
Если у вас есть время, вы очень такой вот прям душнило педант. Это в хорошем смысле. Здесь это важно.
Вас не пугают эти ужасные 3-литровые банки с каким-то вот таким вот нечто, которое там живет, и как будто сейчас выберется из банки и набросится.
Вот, набросится. Я тоже не очень эти слизкие штуки люблю. А когда они увеличиваются, я бы, знаете, мне медуз это напоминает.
Да, их еще промывать нужно.
Да. Вы знаете, вот я вам, этому слушателю, советую прям на регулярной основе купить синюю лампу и обеззараживать место, где находится и где вы вообще все это делаете.
Ну, это триллер какой-то уже получается.
Помни, а потому что самое грязное место на кухне – это метр около раковины.
Да.
Вот весь диаметр метр – это самое грязное. Увы, когда вы будете вот это все делать, это надо создать какие-то...
Стерильные условия.
Да. Представьте, что у вас микрозавод, собственно. Я вот к вопросу о том, что когда даже йогурт банально делаешь, надо все брать чисто-чисто-чисто. Никаких погрешностей не должно быть. Это, ну, ваше здоровье. И даже наша кухня, наш холодильник является, ну, не идеальными, скажем так.
Так, я задавала вопрос, что такое натто в Японии, что это и из какого продукта, друзья. Вы отвечали следующее, что это батат, что это блюдо из бобов, что это фасоль и так далее. Но правильный ответ – это соевые бобы, соевые, ну, кто-то написал грибы, но все-таки соевые бобы. Первый правильно ответила Катя. Катя, мы вас поздравляем. Вы выиграли набор микрозелени от Нурии Диановой. Еще раз мы сейчас ее в кадре покажем. YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина, микрозелень от диетолога. Кать, присылайте номер вашего телефона в Telegram. После программы расскажем, как получить этот замечательный набор. Игорь еще спрашивает, а мацони полезен?
Да, однозначно. Вся кисломолочка, кроме снежка и непонятных каких-то псевдо-йогуртов,
да.
Вот у меня есть любимый бренд сейчас, например, греческого йогурта, и, увы, у этого же бренда есть вот всякая вот эта вот, как я говорю,
добавки
хиромантия, добавки, да. И я хочу сказать, я их тоже пробовала, ну, как бы, как-то меня угостили. Просто я не покупаю, несмотря на то, что они выпускают и не очень такую хорошую для меня продукцию, я беру у них только то, что я считаю идеальным, вот. Выбор делаем мы сами.
Ира пишет, своя квашеная капуста стоит в холодильнике месяц уже, в банку резала, вроде пока не прокисла, правда, есть не могу, жесткая для зубов.
Она кислая. Да. Знаете, вот для меня, у меня мама просто периодически этим балуется, и мы с ней договорились, что она не делает больше такие вековые запасы, а по чуток, чтобы вот я, например, чувствую, когда она очень кислой становится, я не могу, мне не нравится. Для меня она прям избыточно кислая. Вот прям не знаю, что с этим делать. Как бы мне не нужна сильная кислая пища.
А если сварить, например, щи из квашеной капусты?
А смотрите, это замечательно.
Сохранятся там? Не сохранятся?
Нет, просто мы с вами используем ее как будто с обычной капусты, потому что происходит термообработка, и там все помрет. Нет, ну как бы да, витамины группы В, они термостабильные, если мы там чего-то, какой-то шлейф получаем, все нормально. А вот, собственно говоря, то, что бактерий нет, увы.
Но вообще, получается, ферментированные продукты нужно есть каждый день, но по чуть-чуть? Или все-таки нужно
пару
как-то
раз в неделю, вот мое мнение. Смотрите, должны быть еще свежие, должны быть термообработанные по типу альденте. Я вот хочу сказать, у меня вчера прошел кулинарный конкурс среди студентов Росбиотеха. «Вкусный ЗОЖ» мы назвали. Это юные технологи, юные те, кто будут нас кормить в нашей стране. Это четверокурсники в основном. Я в шоке была. Они, когда презентовали свое блюдо, он назывался «Вкусный жест», они прям говорили, брокколи и брюссельская капуста, вот та, которая, знаете, кругленькая, очень полезная, люблю, но воняет, если неправильно приготовить.
Вопрос, ну, на секретике знаете просто.
Так вот, они прям говорили, и мы когда пробовали, мы такие говорим, значит, прям альдент. И она говорит, да, была задача приготовить, потому что брокколи содержит сульфорафан, например, и вот компонент, который обладает противораковой активностью. Это вообще уникальная капуста. И ее нельзя замочить. Когда она становится очень темной, если вы покупаете что-то, представьте, что производитель о вас не позаботился, он ее просто в хлам уварил, я это так называю. Все, что можно хорошее, там уже нету. И вы едите просто. Считайте, как вот отварной лук-морковь. Ну, что-то такое.
Знаете,
вот
еще про что вас хотела спросить? Не могу не спросить. Очень часто после вот возлияния всяких таких неприятных накануне алкогольных, да, вот таких историй, некоторые люди любят утром проснуться и выпить сок чего-нибудь такого натощак, там, квашеной капусты там, или какого-нибудь рассола. Вообще вот с точки зрения врача, гастроэнтеролога, насколько это полезно и обосновано, вот если там все-таки вот эти вот полезные бактерии, которые могут избавить нас от синдрома абсцессного.
Это, спасибо, вопрос потрясающий, он был актуален перед Новым годом, давала интервью про похмельный синдром. На самом деле, если это не промаринованные магазинные огурчики и всякие вот эти понятности, а вот прям свое домашнее, ну даже, допустим, с рынка, ну у какой-то известной бабушки, которая гарантирует безопасность. Это классно. Почему? Закрывается несколько проблем, связанных с похмельным синдромом. Щелочной баланс меняется при похмельном синдроме. И вот эти электролитные истории и восполнение водой, оно происходит. И поэтому снижается головная боль, она полностью не уходит. И человеку легче становится. У него большая часть симптомов действительно уходит. Это извиняюсь, самое быстрое.
То есть ферментированные продукты не только
и сок,
полезные.
Вот, из квашеной капусты, которую я не очень люблю, но вот тут это прям номер один.
То есть лайфхак.
Это лучше, чем вот то, что люди обычно делают, пьют парацетамол, а нельзя, потому что когда у тебя похмельный синдром, добавлять жесткие обезболивающие нельзя, особенно парацетамол и анальгин, они вообще в тотале запрет, потому что печени и так плохо. Это как гепатолог говорит, а вы еще добиваете
лекарствами
ее
обезболивающим. Лучше ферментированный сок квашеной капусты выпить.
Да.
В общем, друзья, мы поняли, что ферментированные продукты это наше все. Да, нужно употреблять их хотя бы пару раз в неделю. У нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, большое вам спасибо. Как всегда, было очень интересно.
Будьте здоровы.
Это была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».